Уважаемый капитан Немо, задайте вы какую-нибудь загадку. Потруднее.
Нет, моя история проста. Слушайте. В конце лета в тиши тростниковых джунглей расцветает сказочный лотос. Рано утром раскрывается розово-алый бутон цветка великана. К концу дня цветок закрывается и снова становится похожим на бутон. Его огромный ярко-зеленый лист уступает своими размерами только тропической Виктории Регии, обитательнице знойной Амазонки. В тихих заводях задумчиво покачивается это экзотическое растение, сохранившееся здесь с древнего доледникового периода. На отмелях среди растущих на бровках и островах кустов и рощ бродят стада кабанов, грозных хозяев джунглей. В тростниках и на деревьях гнездятся миллионы птиц. Черные хищники, рыболовы, бакланы, жадные и бесстрашные, гнездятся по соседству с ослепительно-белой цаплей. Ближе к морю селятся гиганты птичьего мира, розовые кудрявые пеликаны. На гнездах, плотах, среди скорлупы высиженных яиц копошатся сотни огромных неуклюжих птенцов. Настанет время, и белоснежные огромные птицы поднимутся в небо и полетят на зиму в далекую Африку, куда-нибудь на берега Нила. Велики богатства этого края. Здесь невозможно проехать на лодке, когда рыба косяками идет метать икру. Шест, воткнутый в эту рыбью лавину, не падает, остается стоять в ней совершенно неподвижно.
Ну, дорогой Дик Сент, отвечайте, в какой части Европы находятся эти джунгли, этот чудесный, богатый край, где растет прекрасный цветок лотос?
Где растет прекрасный цветок лотос? Я, правда, не знаю. Мне кажется, что лотосы растут только в Египте, в Китае, в Индии.
Очень жаль, 15-летний капитан, что вы этого не знаете. К вашему сведению, в дельте реки Волги находятся каспийские джунгли, и там немало лотосов.
Да?
Почему вы смеетесь, барон?
Вы всегда задаете такие вопросы, что просто я не считаю нужным на них отвечать. И не унывайте, Дик. Мы с вами устроим отдельный клуб, и туда уж никого не примем.
Но я не хочу с вами.
Месье и мадам, смотрите! Письма, которые мы привезли с собой из радиостудии, пришли в движение. Они что-то хотят нам сказать.
И пенится волна, далекий шторм гудит. На мокрой палубе без сна Дик Сент всю ночь стоит.
В седом просторе грозных вод он держит курс вперед. Трудны неведомы пути, но нужно всех спасти.
Отважный Дик, бесстрашный Дик, тебя нельзя забыть. С героями, любимыми людьми, ты должен вместе быть.
Легла на черный материк тропическая ночь. Никто на свете, мальчик Дик, тебе не мог помочь.
В колючих зарослях травы рычали гневно львы. Но ты тут не дрогнул, нет, свои 15 лет.
Отважный Дик, бесстрашный Дик, тебя нельзя забыть. С героями любимый ты, ты должен вместе быть.
Достопочтенные письма, успокойтесь. Хотя юный джентльмен не ответил на последний вопрос, он имеет еще один шанс. Он может рассказать правдивую историю о путешествии, нам доселе неизвестном.
Да-да-да-да, пусть он подумает, а я пока расскажу вам историю о страшном рейсе на Санта-Шоколаде. И все-таки попаду в клуб раньше этого мальчишки.
Клянусь полярной ночью, меня очень интересует Санта-Шоколаде, дорогой
барон. Мне тогда едва минуло 8 лет, когда дядя взял меня с собой в роковые путешествия на корабле Санта-Шоколаде. Мы покидали пристань знаменитого города Харахото, ну, самого оживленного порта великого материка Антарктида, имея на борту свыше 3000 тонн нюхательного табаку. Близкий Южный полюс давал о себе знать нестерпимым для европейцев зноем. И только легкий ветерок нес нам вдогонку с далеких полей аромат цветущих посевов пшена и манной крупы. Ну так вот, было раннее утро, и мы стояли на спардеке, как вдруг с ревом и грохотом налетел свирепый бриз.
Что?
Ну да, бриз, и в одно мгновение сбросил в воду все, что в эту трагическую минуту находилось на палубе. Я уцелел лишь потому, что мой бедный дядя, падая с борта в море, успел меня столкнуть в ближайший открытый люк. Ну, каково было видеть, как вся команда беспомощно барахтается на гигантских волнах, а через секунду они остались далеко позади. Так вот, кроме меня уцелел на корабле только старый безногий кок, который обычно передвигался на руках головой вниз, а сейчас, ничего не подозревая, хлопотал у себя в камбузе. Ну так вот, значит, спустя несколько суток ветер затих, и я осмелился выбраться на палубу. Кругом расстилались бесконечные океанские просторы. У трапа, ведшего в камбуз, я увидел этого негодяя Кока. Он был так счастлив, потому что он считал себя теперь уже единственным хозяином корабля и его бесценного груза. Ему, конечно, ничего не стоило прикончить меня, но он не хотел рисковать. Так он ничего не смыслил в кораблевождении. А я с 3 лет недурно разбираюсь в штурманском деле. Да. Но для самого опытного штурмана ведь нужны же карты. А единственная карта, которую мне удалось раздобыть, была карта Южной Америки. А между тем, по некоторым признакам, нас несло к западным берегам Африки. Ну что же, а выхода-то не было. Ну и пришлось пользоваться картой Южной Америки.
Как? Что такое?
Да, утешаясь тем, что Южная Америка своими контурами несколько напоминает Африку. Да. Ну так вот, значит, на 18-й день этого труднейшего путешествия я по обыкновению взбираюсь на грот мачту и вдруг вижу, боже мой, вот уже и Африка. Да, значит, оставалось только подняться из Атлантического океана вверх по Голубому Нилу вглубь страны, где табак ценится на вес золота. Но я ни на миг не забывал о своем проклятом спутнике. Кок жаждал моей крови. И теперь он решил, что пора действовать, и кинулся на меня с ножом. Но я был наготове и швырнул ему в глаза тонну табаку. Да, негодяй взвыл, стал кататься по палубе и не заметил, как скатился за борт, где его немедленно и проглотила акула. Да, ну вот, да-да. И я в тот же день очень выгодно обменял свой груз на слоновую кость, повидло и жареные орешки. Да, и набрал команду из туземцев и вернулся в Харахот.
Браво, браво.
Да, но подождите. Весь город высыпал на набережную. Вы знаете, меня встречали криками «Ура!» и возгласами «Да здравствует восьмилетний капитан! Да здравствует восьмилетний капитан! Капитан, и я прошу обратить внимание, восьмилетний!» Да, вы можете себе представить, насколько возрос восторг, когда в городе узнали, что весь гигантский путь в Африку и обратно я прошел, ориентируясь по карте Южной Америки, а?
Уважаемый председатель, разрешите мне указать географические ошибки, которые допустил барон Мюнхгаузен, будучи восьмилетним капитаном.
Нет, эти ошибки должны указать в своих письмах друзья нашего клуба.
Да-да, капитаны, это войдет как задача в игру 25, объявленную нами в прошлом рейсе почтового дилижанса.
Конечно, месье и мадам. Я назначаю 3 очка за разоблачение всех ошибок в рассказе о рейсе на Санто-Шоколаде.
Вы готовы к новому испытанию, Диксент?
Я готов. Путешествию в Африку, мне посчастливилось побывать в некоторых местах, где проходил великий путешественник Ливингстон.
Ах, месье и мадам, Африка, это моя слабость. Расскажите нам о его путешествиях, месье Сент.
Это было около 100 лет тому назад. Без всяких средств и поддержки, вооруженный лишь твердой волей и мужеством, доктор Ливингстон, первый в мире, пересек всю Африку от одного океана до другого и открыл громадную плодородную область. Плечо, раздробленное в схватке со львом, и 11 ран от львиных зубов на теле – это еще не самые страшные воспоминания о том, что пришлось ему вынести в путешествии. Но зато он мог с гордостью сказать: «Я свою задачу выполнил». Однако сам Ливингстон не считал, что он сделал свое дело. Прожив на родине 2 года, неутомимый европеец во главе небольшого каравана снова пробирается по тропинкам, протоптанным только дикими зверями. Снова лошади искусные слепнями встают на дыбы и кричат от боли. Снова в озерах всплывают черные спины бегемотов. А вдали слышится все возрастающий шум. И через сутки пути Ливингстон снова видит им же открытый великолепнейший в мире водопад Виктория на реке Замбези. С оглушительным ревом широкая река низвергается с отвесного уступа высотой в 120 метров, поднимая огромные столбы мельчайшей водяной пыли, искрящейся всеми цветами радуги в лучах солнца. Кругом зеленеют берега, бродят стада животных, никогда не видевших человека. Наконец караван выходит на большую невольничью дорогу, по которой португальцы гонят на невольничьи рынки свой живой товар. Ливингстону всегда больно было смотреть на невольников. Он любил негров и жалел их, и мечтал об уничтожении рабства. Вам не скучно, капитан?
Нет, продолжайте.
Путь труден, здоровье путешественника ухудшается, его мучит лихорадка. К тому же один из проводников украл ящик с лекарствами и бежал. Наконец, исхудавший, как скелет, Ливингстон достиг негритянского поселка Уджиджи. И здесь пришла неожиданная помощь. Однажды утром в поселок с распущенным американским флагом под залп оружейных салютов вошла экспедиция Стэнли, отправленная на розыске Ливингстона. Уже 5 лет в Англии не знали, что с ним. Стэнли передал ему письма от его детей, рассказал множество нового, происшедшего в мире за эти годы. Когда мы выступим обратно, спросил Стэнли, вам пора отдохнуть и полечиться. Ливингстон ответил, я не вернусь, пока не исследую берега этого огромного озера. И он указал на зеленые воды Танганайки. Вскоре они расстались.
А что же случилось с Ливингстоном потом? Что он так и не поехал вместе со Стэнли?
Нет. Ливингстон, оставшись один, закончил свое последнее путешествие. Но ему не пришлось возвратиться на родину. 1 мая 1873 года его не стало. Девять месяцев спустя капитану одного английского парохода доложили, что его хотят видеть какие-то негры. «В чем дело?» — спросил он у двух истощенных людей, стоявших у двери. «Мы слуги Ливингстона», — ответили они. «Где же он сам?» «Вот!» И они указали на длинный предмет, завернутый в ткани, лежавший на носилках. Он умер 9 лун тому назад. Мы набальзамировали его тело и 9 лун несли его сюда, чтобы вы отвезли его на родину. Так хотел начальник. В усыпальнице великих людей Англии на мраморной доске над гробницей Ливингстона выбита надпись. Перенесенный верными руками через сушу и море, здесь лежит Давид Ливингстон, друг человечества.
Я много лет скитался по океанам, многое перевидал и слышал немало историй, но это произвело на меня особое впечатление.
Месье и мадам, как председатель клуба охотников за фуражками, заявляю, этот молодой человек с такими историями имел бы огромный успех у нас в Тарасконе.
Да, надо признать, капитаны, что юноша, несмотря на очень тяжелые условия, с честью командовал парусным бригом «Пилигрим» и стал в 15 лет знаменитым капитаном.
Внимание, джентльмены! Кто это сходит со страниц?
Это негодяй Негора! Пират и работорговец, не пускайте его сюда!
Ха-ха-ха-ха! Заткни свою глотку, щенок! Я не выдержал, когда вы этого моряка-неудачника назвали знаменитым капитаном. Если вы хотите видеть настоящего, знаменитого капитана, он перед вами, сеньор.
Довольно странные претензии, недостойные джентльмена.
Спросите всех работорговцев Черного берега, спросите всех капитанов английских корветов, гонявшихся за мной по океанским просторам. Наконец, спросите моего компаньона и друга, великого Хосе Антонио Альвица, негласного короля Западной Африки. Я полагаю, это бесспорный авторитет для всех.
Собственно, что вы хотите, месье де Гора? Хотите попасть в клуб или воспрепятствовать Дику Сэнду занятием места за нашим столом?
Нет, вы мне не компания. Но как вы могли серьезно слушать этого молокососа, который даже не заметил, когда в одну прекрасную ночь я подложил под Нактоус железный брусок и тем самым отклонил стрелку компаса?
Это было самое маленькое из твоих преступлений, Негорро!
Молчи! Или пристрелю, как собаку!
О, спасайся, кто может!
Надо его обезоружить!
Обнять! Стой! Руки, стой! Враг Проклятие, что вы собираетесь со мной делать?
Пристрелить на месте!
Простите, по морским традициям мы его вздернем на рею!
Нет, достопочтенные джентльмены, на гору надо расправиться так же, как это сделал сам Жюль Верн.
Конечно, конечно, капитаны. Давайте запихнем его на 502-ю страницу романа. Его загрызла собака.
Но в одном португалец прав. Вместо Южной Америки я привел пилигрим в Западную Африку.
Ошибки бывали у каждого из нас. Только у одного в льдах Арктики, а у другого на экваторе.
Итак, капитан Дик Сент, вы выдержали испытание. Поздравляю вас.
Благодарю вас.
Поздравляю вас.
Благодарю вас.
Поздравляю вас, мистер Сент.
Поздравляю вас.
Мы приглашаем вас занять постоянное место за столом клуба знаменитых капитанов.
Тогда просим, просим. Месье и мадам, наполните кубки. За здоровье 15-летнего капитана!
Ночью при огарке восковой свечи наши речи жарки, споры горячи. Звонкие стаканы, льется крепкий грог, днем за океаны, а простор дорог. Днем за океаны, на простор дорог. Помним тех, кто в море, кто с друзьями там. Радости и горе делит пополам. За того, кто честен, смел отважен прост. Отнимаем с песней капитанский тост.
Месье и мадам, а куда исчез барон Мюнхгаузен?
В самом деле, где барон?
Барон Мюнхгаузен, где вы, барон? Я здесь. Когда тут был Негора и размахивал пистолетом, я удалился сюда, на верхнюю полку под защиту толстых томов энциклопедического словаря. Но терпеть не могу этих шуток с пистолетом.
Напрасно вы удалились от общества. Достопочтенные джентльмены хотели бы услышать ответы на вопросы, заданные вам в прошлый раз.
О, пожалуйста, сколько угодно, будьте любезны, я готов.
Месье барон, где находится самое жаркое место Земли, так называемый полюс зноя?
О, детский вопрос. Полюс зноя находится в Восточной Африке, на побережье Красного моря, возле города Масауа. Воображаю, какие там цены на мороженое.
Поразительно. Вы ответили совершенно точно.
Ну, я думаю. Но прошу меня не задерживать. Где следующий вопросик?
Где протекает река Сан-Франциско и в какое море она впадает?
Такому мореплавателю, как вы, давно пора знать, что река Сан-Франциско течет по территории Бразилии и впадает в Атлантический океан между Баей и Пернамбуко.
Барон, вы меня искренне порадовали.
Кстати, могу вам сообщить, Немо, что длина этой реки достигает 2900 километров. И, к вашему сведению, длина величайшей из рек Западной Европы, Дуная, равна только 2850 километрам. Так что я вам очень рекомендую запомнить реку Сан-Франциско.
Барон, какой сюрприз! Почему вы скрывали от нас свои познания?
О, ну это мой девиз. Скромность, скромность, еще раз скромность.
Дорогой барон, может быть, вы будете настолько любезны и ответите нам на последний вопрос?
Ну, исключительно из уважения к вам, милый Гатерас.
Какая железнодорожная станция имеет не только имя, но и отчество?
О, если вы когда-нибудь поедете по Великому Сибирскому пути, то в Забайкалье вы сможете сойти на станции Ерофей Павлович.
Дайте мне вашу руку, барон. Я хочу ее пожать с особым уважением.
Дорогой мой, да
стало, стану. Теперь вы видите, с кем вы имеете дело.
Позвольте,
У вас на ладони что-то записано.
Нет, это пустяки, это счет от прачки.
Ну, отпустите руку, ну, тартара.
Мне очень неудобно, капитаны, но кажется, что у барона на ладони сделали, знаете что, обыкновенная шпаргалка.
Капитан Сент попал в точку. Это шпаргалка, месье и мадам, шпаргалка.
Вот я и говорю.
Ничего подобного, а просто научные записи из энциклопедического словаря.
Какое совпадение, как раз ответы на три наших вопроса.
Достопочтенный барон, вы вовсе не оригинал. Во время последних экзаменов один ученик, Александров Григорий, тоже ответил на все вопросы, но, увы, был оставлен на второй год. Потому что у него тоже оказались научные записи в рукаве.
Так ведь то было в рукаве, а здесь на ладони. Это совсем другое дело.
Совсем другое. Ах, месье барон, к сожалению, вам придется в следующий раз получше вымыть руки.
Свистать всех наверх! По полкам!
Снова прокричал петух, фитилек пеньковый вздрогнул и потух. Допивайте чашу в честь далеких стран. До свидания, вашу руку, капитан. До свидания, вашу руку, капитан. Снова мы недвижно станем там и тут, вновь на полке книжной корешки блеснут. Но клянемся честью всем, кто слушал нас, будем с вами вместе мы еще не раз.